были малоизвестные деятели, неоднократно публично высказывавшиеся поддержку его курсу. Западные журналисты на выборы допущены не были. На западном берегу Иордана, вблизи Хеврона, сегодня были убиты два еврейских поселенца, в них стреляли из засады. Минувшей ночью в Рамаллахе, на западном берегу, израильские военные застрелили охранника одного из палестинских руководителей. По сообщению израильского командования, палестинец был причастен к терактам и открыл огонь по солдатам, которые пришли, чтобы его арестовать. Палестинская сторона отрицает причастность охранника к террористической деятельности. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Конфликт из-за московского дома скульптора. Западная и российская пресса об убийстве Беназир Бхутта. Стали известны номинанты на премию «Золотой орел». Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, этот час информационной программы «Время свободы» мы начнем с острой московской темы. В общественном культурном центре «Московский дом скульптора» ожидают, что в любой момент их здание может быть захвачено новой структурой – Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества стран СНГ. Два дня назад фонд выставил охрану перед старинным особняком, который некогда был отреставрирован стараниями и на средства самих художников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
33 года назад московские художники отстояли обреченный на снос особняк в первом Спаса на Оливковском переулке и любовно отреставрировали его. Гром грянул в 2006 году. Дом скульптора признали федеральной собственностью. И с тех пор предпринимались неоднократные попытки выселения общественной организации. И вот новые поползновения, которые здесь не называют иначе, как захватническими, а также рейдерскими. Слово Александру Цыгану, известному скульптору и председателю общественного совета Московского дома скульптора.
Позавчера пришло письмо от вновь созданного комитета по культуре стран СНГ, руководит которым киргизский министр просвещения, а сопредседатель которого Михаил Ефимович Швидкой. Пришло письмо, что дом полностью перешел в федеральную собственность, и они хотят на самых дружеских условиях, как написано в письме, осмотреть дом и все.
Просто осмотреть.
Да, осмотреть, ну, как бы провести ревизию, посмотреть, что за дом.
Ну что ж, особняк красивый, почему бы не посмотреть?
Особняк действительно красивый. Ни федеральное агентство, ни Министерство культуры. Никто не вложил в него ни одной копейки. Он был целиком и полностью восстановлен за счет скульптурного фонда.
И это общественная организация?
Конечно, общественная.
Не государственная?
Нет. Причем, более того, вот этот особняк, это последняя в Москве бесплатная выставочная площадка для художников, не только скульпторов. Там выставляются живописцы, графики, там проводятся музыкальные вечера.
Бесплатное, значит, за аренду помещения те художники, которые там выставляются, там они ничего не платят.
Мало того, что те художники, которые там выставляют, ничего не платят. Еще за лучшие работы года, за лучшие выставки года платятся художникам. То есть дают художникам премии.
Еще я знаю, что там показываются конкурсные работы для разного рода памятников. Был конкурс Мандельштаму,
да.
А на днях установили памятник Марине Цветаевой. Так
совершенно
вот, 15 лет назад проекты этого памятника показывались тоже в этих стенах.
Все это правильно. Ну так вот, я сегодня разговаривал с председателем МОСХа, с Казанским Иваном Павловичем. Ситуация развивалась таким образом. Директор Игорь Борисович созвонился с директором этого фонда. Они договорились о том, чтобы не устраивать склоки, а попытаться найти какое-то компромиссное решение, встретиться после окончания каникул, вот этих всех рождественских, и спокойно с этим вопросом разобраться и решить. С чтобы не устраивать обычную практику, знаете, когда под субботу-воскресенье, когда некому обратиться, некому помочь. А сейчас вот перед самыми праздниками, когда все, в общем, уже перестает действовать и работать. Но, короче, было объявлено, что если немедленно не откроют, то вызовут ОМОН, вскроют просто дом и все. У нас много было по этому поводу встреч до того с Михаилом Ефимовичем Швидким. Мы встречались с Иосифом Давыдовичем Кобзоном, пытались найти какое-то решение, и, кажется, какое-то компромиссное решение было найдено. Кобзон сказал, что он договорился со Швидким о том, что полдома отходит
этому фонду,
а полдома остается за скульптурами. Но, как вы видите, вот такая вот происходит ситуация. И, в общем, мы так ждем, что сегодня ночью будет просто обычный захват этого дома.
Господин Цыгаль, объясните, этот фонд предполагает полностью занять это здание?
Ну, вот сегодняшний день говорит, что они полностью предполагают занять это здание.
А что они предлагают скульпторам?
Ничего они не предлагают вообще. В федеральном агенте сидит такая милая дама, госпожа Иванова, которая сказала, вообще это к вам отношения не имеет, это наша собственность, пошли вы вон. Любая подобная организация, которая ничего не сделала хорошее, которая не включает в себя никаких людей культуры, а включает неизвестно кого, и сделана неизвестно зачем, хотя, в общем, мы догадываемся примерно, для чего подобные фонды создаются, да?
А для чего?
Ну, вообще-то они бюджет пилят, эти организации, как водится. Конечно, я не уверен, что этот фонд создан именно для этого. Может, именно этот фонд сделает очень много хорошего и прославит в веках и себя, и страны СНГ. Но что-то не сильно верится, если он начинает с того, что ворует чужое.
А что скульпторы намерены теперь предпринимать?
Мы намерены скульптуру лепить. Мы же другого-то ничего не умеем делать.
Но вы будете это здание пытаться отстаивать?
Мы будем пытаться отстоять. Но мы же не можем выйти и драться с ОМОНом. Мы обращались везде, куда только можно.
Заявляет Александр Цыгаль. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей вас ждет обзор откликов западной прессы на убийство Беназир Бхутта. Мы поговорим затем о последних заседаниях Центральной избирательной комиссии России. И в конце первой получасовки нашей программы о проблемах призыва в Ульяновске, как протестуют студенты. Сейчас же в Москве 18 часов 15 минут и заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России признал законным отказ Центра избиркома зарегистрировать инициативную группу по выдвижению писателя и правозащитника Владимира Буковского кандидатом в президенты. Лидер профсоюза завода «Форд» в Ленинградской области Алексей Этманов оштрафован за нарушение правил проведения пикета. Специалисты выяснили, что послужило причиной взрыва вчера вечером на Манежной площади в Москве. Над входом в торговый комплекс «Охотный ряд» сработало самодельное взрывное устройство. Никто не пострадал. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о контрабанде мебели для торговых центров «Гранд» и «Три кита». Дело направлено в суд. Россия и Польша проведут консультации по вопросу размещения в Европе элементов американской противоракетной обороны. Встреча экспертов планируется на 10 января в Варшаве. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Мы продолжаем подводить итоги 2007 года на «Волнах свободы». В предыдущие часы мы говорили об итогах года экономических, социальных. В итоговом выпуске программы «Время свободы» в 8 часов вечера сегодня, которую ведет Андрей Шар, и тоже мы продолжим эту тему в следующие дни. Также в рамках наших других программ. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире нашего радио программа «Время и мир». Одна из главных тем – рассказ о главных событиях года в некоторых европейских странах. Программу ведет Ирина Лагунина. Не пропустите в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Ну и, безусловно, одно из главных трагических международных событий последних суток – это убийство бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиции Беназир Бхутто. Это убийство вызвало негодование по большей части в Пакистане, во всем мире. О нем высказываются очень резко лидеры мировых держав, международных организаций. О том, как это событие, какое отражение получило в западной прессе, рассказывает мой коллега Андрей Бабицкий.
Немецкая Der Standard, Маркус Бернг пишет: теракт, унесший жизнь пользующегося популярностью лидера оппозиции Беназир Бхутто, стал продолжением серии безуспешных попыток демократической смены власти в этой южноазиатской стране. Однако убийство Бхутто за 2 недели до парламентских выборов будет иметь особенно разрушительные последствия. Экс-премьер погибла в тот момент, когда ее страна должна была выйти из продолжавшегося несколько месяцев кризиса власти. Запланированные на 8 января выборы стали в одночасье бессмысленными. Первес Мушараф, президент страны и бывший главнокомандующий пакистанской армии, который не считался законом лишь бы удержать в своих руках власть после убийства Бхутто, лишился политического противника. Это мусульманское государство, которое населяют около 164 миллионов человек, в самый решающий момент было лишено политической альтернативы. И Мушараф теперь лицом к лицу столкнулся со своими настоящими противниками, пакистанскими экстремистами, которые уже неоднократно пытались убить его самого. Бронвен Медокс, Лондонская Таймс. Первой реакцией президента Первеза Мушарафа может стать перенос выборов, намеченных на 8 января, и возврат к чрезвычайному положению, которое было отменено лишь недавно. Возможно, он заявит, что без этого Пакистан захлестнет насилие. Однако партия пакистанского народа, которая под руководством Бхутто была главной силой на политической арене страны, вероятно, будет активно выступать за то, чтобы голосование состоялось. Если партия сумеет найти достойного лидера, то может надеяться на уверенность. Победу благодаря эффекту мученика. Великобритания и США, вероятно, также поддержат мнение, что выборы – лучший способ сохранить стабильность. «Нью-Йорк Таймс» приходит к совсем неутешительным выводам. Пакистан рассматривался администрацией США как оплот борьбы с терроризмом в мусульманском мире, а теперь покушение продемонстрировало провал по двум основным направлениям, которые вел президент Буш в регионе – поиск средств для установления демократии в мусульманском мире и стремление изгнать исламских боевиков, которые цепко держатся за оснащенность ядерным оружием Пакистан. До этой недели сотрудники администрации Буша все еще надеялись, что Мушараф и Бхутто сформируют проамериканскую коалицию после выборов, назначенных на 8 января. Убийство Бхутто опрокинуло этот план. Существует опасность, что ядерное оружие попадает в руки мусульманских экстремистов. Это заголовок к статье в израильской «Эдиот Ахронот». В этой заметке утверждается, что Беназир Бхутто была заинтересована в восстановлении дружеских отношений с Израилем. Несмотря на критику в ее адрес со стороны мусульманских экстремистов, несмотря на угрозы, которые раздавались в ее адрес, Бхутто давала понять Израилю, что в случае ее победы на январских выборах она встретится с Эхудом Ольмертом. По данным издания, в Лондоне лидер пакистанской оппозиции встречалась с человеком из окружения Ольмерта и через него передала, что она заинтересована в установлении дружеских связей с Израилем. Итальянская Республика печатает статью самой Беназир Бхутто под заголовком «Мне известно, кто меня убьет», которую она написала после покушения в октябре. «Покушение на меня не стало неожиданностью. Благодаря надежной информации я была предупреждена о том, что меня взяли на прицел элементы, которые хотят препятствовать демократическому процессу. Если говорить конкретнее, то меня проинформировали, что Байтул Масуд, афганец, возглавляющий силы талибов на севере Вазиристана, Хамза бен Ладен, араб и активист Красной мечети, получили задание меня убить. Я также опасалась того, что инструментами в их руках окажутся симпатизирующие им люди, просочившиеся в систему безопасности и администрацию моей страны, те, кто боится, что возвращение демократии может нарушить их планы. Пакистан – это страна, в которой политика укоренилась и осуществляется в массах в процессе личного контакта между людьми. Здесь не Калифорния, не Нью-Йорк, где кандидаты проводят предвыборную кампанию, оплачивая место в СМИ или распространяя послания и письма с конкретными адресами. Здесь такие технологии не только технически невозможны, они еще несовместимы с нашей политической культурой. Пакистанец, какой бы партии он ни принадлежал, желает и ожидает увидеть и услышать лидеров своей партии, желает быть составной частью политической дискуссии. Если мы не будем проводить предвыборную кампанию, то победят террористы, и демократия сделает еще один шаг назад. Если мы будем проводить кампанию, то мы рискуем стать жертвами насилия. Это величайшая неразрешимая проблема. Но запугивание со стороны подлых убийц не должны свергнуть Пакистан с пути, ведущего к демократии, писала Беназир Бхутто.
Андрей Бабицкий познакомил вас с обзором откликов в западной прессе на смерть Беназир Бхутто. А мы вернемся к российским политическим темам сегодняшнего дня. Центральная избирательная комиссия рассмотрит на завтрашнем заседании вопрос о дальнейшем участии в президентской кампании Бориса Немцова. Его заявление об отказе участвовать в этой кампании вчера было передано в Центризбирком представителям партии «Союз правых сил». На сегодняшнем заседании Центризбиркома был рассмотрен вопрос о том, как будут проводиться жеребьевки, на которых будет распределено эфирное время на государственных теле- и радиоканалах при проведении президентских выборов. Рассказывает наш корреспондент Олег Кузов.
Уполномоченный представитель партии «Союз правых сил» в четверг, 27 декабря, представил Центральную избирательную комиссию заявление Бориса Немцова об отказе участвовать в президентских выборах в марте будущего года. «Но этот вопрос требует детального юридического рассмотрения», заявил журналистам по окончанию заседания Центральной избирательной комиссии секретарь Николай Конкин.
Вчера в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации было представлено уполномоченным представителем политической партии СПС заявление Немцова. Я думаю, мы сегодня определимся и завтра рассмотрим правовую форму решения Центральной избирательной комиссии. Почему? Потому что, если дословно читать норму закона 44-ю статью о выбытии кандидата, то она прежде всего касается зарегистрированного кандидата. Там эта процедура прописано и сказано, что должна сделать Центральная избирательная комиссия. Мы найдем форму. Единственное, я могу сказать, что сегодня уже направлено письмо в Сбербанк Российской Федерации о прекращении перечислений по данному счету в связи с заявлением кандидата Немцова.
Но с точки зрения закона Бориса Немцова и сегодня нельзя рассматривать как кандидата президента России, заметил Николай Конкин.
В соответствии с действующим законодательством, Конституцией Российской Федерации, у нас свободная волеизъявления кандидата. Если он заявил письменно, в том числе в Центральную избирательную комиссию, что он отказывается фактически от борьбы за пост президента Российской Федерации, то мы не можем господина Немцова считать кандидатом и заставить его продолжить борьбу. В этой части законодательство достаточно урегулировано и решает этот вопрос. Поэтому на сегодняшний день мы примем завтра необходимое решение в отношении кандидата Немцова. Соответствующее постановление будет принято. Юристы просто ищут форму, как облечь, потому что непосредственно по кандидату Немцову мы ничего не принимали. Мы принимали решение о регистрации уполномоченных представителей политической партии Союза правых сил и о регистрации финансовых уполномоченных кандидата, а также об открытии счета. Кандидат Немцов просто был представлял документы, соответствующие о том, что он согласен и готов выдвигаться с учетом решения съезда СПС.
Это был секретарь Центральной избирательной комиссии Николай Конкин. Жеребьевку по распределению бесплатного теле- и радиоэфира для ведения предвыборной агитации кандидата в президенты России пройдут 29 января будущего года. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Нашу программу продолжит региональная тема. С 2008 года срок весеннего призыва на срочную службу в армии продлевается на 2 недели, до 15 июля. Попытка Ульяновской общественной организации «Настоящий профсоюз студентов» собрать подписи под обращением к ректору местного университета с просьбой продлить и летнюю сессию на 2 недели, чтобы выпускники-призывники не оказались сразу после получения диплома в воинских частях, закончилась на днях задержанием нескольких активистов организации. Рассказывает Сергей Гогин.
Вместе с дипломом об окончании вуза, годные к службе выпускники могут получить повестку из военкомата. Такую возможность дает действующий закон о воинской обязанности военной службе. Соответствующая поправка к закону начинает действовать с будущего года. В соответствии с ней срок военного призыва увеличивается на 2 недели и будет заканчиваться не 30 июня, а 15 июля. В военкоматах говорят, что это сделано для пользы самих студентов военнообязанных. Теперь у них есть время спокойно защитить дипломы или сдать госэкзамены. Аспирант факультета психологии МГУ Сергей Решетин считает, что военные пролоббировали изменения в закон специально для того, чтобы призвать выпускников в армию, не дав им времени полюбоваться на новенький диплом.
То есть, грубо говоря, теперь представитель военкомата может прийти на вручение диплома, дать повестку. Мы считаем, что это нехорошее поведение со стороны Министерства обороны. Это некрасиво, да, играть так законно, специально выиски 2 недели, для того, чтобы насильно людей забривать в армию. Если вы хотите, чтобы они приходили в армию, создайте на ней нормальные условия.
Сергей Решетин приехал в Ульяновск, чтобы помочь активистам общественной организации «Настоящий студенческий профсоюз» организовать сбор подписей под обращением к ректору Ульяновского государственного университета Борису Костишко с просьбой продлить последний учебный семестр до 15 июля. По мнению инициаторов акции, способные выпускники за это время успели бы поступить в аспирантуру, а остальные, как минимум, получили бы передышку до осеннего призыва. Сам Борис Костишко говорит, что акция не имеет смысла, потому что все желающие продолжить обучение в аспирантуре такую возможность получит.
За год до выпуска мы формируем перспективный список людей, которые собираются идти в аспирантуру. На каждого из таких людей научный руководитель, предполагаемый, пишет небольшую характеристику. Затем, перед выпуском, эти списки передаются в военкомат, и им дается отсрочка на полгода. Так что категорически исключено, что те люди, которые хотят пойти в аспирантуру, могут сразу же пойти в армию.
Руководитель настоящего студенческого профсоюза в Ульяновске Андрей Михайлин говорит, что мэрия города не мотивирована запретила проводить пикет по сбору подписей.
Там написано, что не соответствовал норме закона поданное уведомление. А что именно не соответствовало норме закона, не указывается. Мы, в принципе, не собирались агитировать. Просто хотели проинформировать студентов по поводу продления весеннего призыва до 15 июля. То есть ребята только получили диплом и сразу пойдут в армию.
Охранники главного корпуса УЛГУ не дали активистам собрать подписи под обращением к ректору, конфисковали информационную листовку и вытолкали активистов на улицу.
Выйдите отсюда, говорю.
Вот, добро, верните листовки, пожалуйста, это наши права. Они даже фамилии не назвали свои, охранники.
А на основании чего вы листовки изымаете, хорошо?
А на основании чего вы пронесли их?
А почему мы не имеем права проносить листовки в УЛГУ?
Нет, не имеем.
Почему?
Права.
Почему?
Нет, я еще раз повторяю, в стенах и агитация, и пропаганда запрещены.
А мы никому их не передавали.
4 участников акции, 2 юноши и 2 девушки, были задержаны милицией. На них составлен протокол об административном правонарушении. Молодых людей обвиняют в организации несанкционированного пикета. Им грозит штраф до 2000 рублей. Бывший министр обороны России Сергей Иванов, помнится, обещал создать равные возможности для призыва на срочную службу для всех здоровых молодых людей, включая, как он выразился, талантливых балалаечников.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Это и другие темы, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание. Все это можно обнаружить на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Сейчас же после сводки новостей часа вас ждут наши постоянные рубрики «Голоса прошлого», «Новости культуры», «Политика онлайн». Мы подведем некоторые итоги года в экономической панораме. Традиционная, опять-таки, рубрика «История Запада и Востока» закроет час. Сейчас же в Москве 18 часов 30 минут и сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане прошли похороны оппозиционного лидера, бывшего премьер-министра Беназир Бхутта. В Пакистане объявлен 3-дневный траур. Бхутта была убита вчера на митинге в городе Равалпинди. Верховный суд России признал законным отказ Центра избиркома зарегистрировать инициативную группу по выдвижению писателя и правозащитника Владимира Буковского кандидатом в президенты. Лидер профсоюза завода «Форд» в Ленинградской области Алексей Этманов оштрафован за нарушение правил проведения пикета. Прокуратура обвиняла Этманова в том, что он мешал работникам завода проходить на рабочие места. Специалисты выяснили, что послужило причиной взрыва вчера вечером на Манежной площади в Москве. Над входом в торговый комплекс «Охотный ряд» сработало самодельное взрывное устройство. Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о контрабанде мебели для торговых центров «Гранты Три Кита». Дело направлено в суд. Россия и Польша проведут консультации по вопросу размещения в Европе элементов американской противоракетной обороны. Встреча экспертов планируется на 10 9 января в Варшаве. 6 граждан Франции, осужденные в Чаде по обвинению в попытке похищения детей, вылетели на родину. Власти Чада согласились на это по просьбе Франции. Суд приговорил французов, сотрудников гуманитарной организации, к 8 годам каторги. В Багдаде сегодня в результате взрыва погибли 11 человек, более 60 ранены. Взрыв произошел на многолюдном рынке в одном из центральных кварталов. На западном берегу Иордана, вблизи Хеврона, убиты 2 еврейских поселенца. Минувшей ночью в Рамаллахе на западном берегу израильские военные застрелили охранника одного из палестинских руководителей. Иран получил вторую партию российского ядерного топлива для атомной электростанции в Бушейре. В Узбекистане официально объявлено о победе Ислама Каримова на президентских выборах. По данным Центра избиркома страны, он получил более 88% голосов. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 28 декабря.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
28 декабря 1975 года. «Права человека». О Владимире Буковском рассказывает поэт Вадим Делане, самый молодой участник демонстрации на Красной площади в августе 1968 года.
Я многим обязан Буковскому, который повлиял на меня во многих отношениях, и в первую очередь в отношении понимания ощущения беды ближнего и ситуации, которая не только происходит с кем-то твоим знакомым или незнакомым, а просто с любым человеком в твоей стране, в которой ты живешь. Кроме того, человек исключительного благородства, и я ему обязан всем лучшим, что во мне есть.
То обстоятельство, что Владимир Буковский находится в тюрьме, а я на свободе, не давал мне покоя, и тем более, что происходил в это время процесс над Голландском и Гинзбургом. К этому времени относится одно из стихотворений, которое в свое время довольно активно ходило в самоздате, и я бы хотел его прочитать. Оно называется «Прощание с Буковским». «Не пройдет прощание карнавалом, не придется бегать по бутылке, и тебя проводят до вокзала ржавый смех начальства пересылки. Конвоир отхаркается шуткой, станет жутко или безразлично, усмехнутся, хвастаясь рассудком, либералы в комнатках столичных, поболтают сейчас о Дон Кихотах, разойдутся чинно по семействам, а тебя потопят в анекдотах, как свое гражданство в фарисействе. Да и я ведь сам немногим лучше, в комнатенке скомкан нелюдимо, я с тобой расстался, как попутчик, на скамье унылый подсудимых, но не так ведь расстаются. Дай же, силы Бог, помилосердствуй, в час, когда колеса пронесутся, дрожью барабанную по сердцу. Петухи не каркали 3 раза, на допросы молча выводили, но подвел меня проклятый разум, перевесил сердце и осилил. Все же не солгу и не утешусь, будь спокоен, друг мой, будь спокоен, я с тобою, если не повешусь, если только быть с тобой достоин».
У микрофона «Радио Свобода» выступал правозащитник и поэт Вадим Делане. 28 декабря 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
От истории советского правозащитного движения «Радио Свобода» вернемся к новостям. Новостям культуры, о них расскажет Игорь Померанцев.
Михаил Барышников сыграл на сцене театра «Нью-Йорк Театр Воркшоп» в коротких пьесах Самуэля Беккета. Ранее танцовщик несколько раз снимался в Америке в фильмах и телефильмах и играл роли в спектаклях «Метаморфозы» и «Запрещенное Рождество». «Мадонна» выступит в качестве дебютанта-режиссера на Берлинском кинофестивале в феврале будущего года. «Мадонна» выступит в качестве дебютанта-режиссера на Берлинском кинофестивале в феврале будущего года. В рамках внеконкурсной программы она покажет картину «Грязь и мудрость». В Багдаде проходит 4-дневный международный кинофестиваль. В конкурсную программу включены более 80 художественных и документальных лент. Некоторые картины рассказывают об атмосфере насилия в Ираке и свержении режима Саддама Хусейна. Молодые британцы в подавляющем большинстве высказались за монархию и хотели бы видеть на королевском троне принца Уильяма. Об этом свидетельствует опрос, проведенный в Соединенном Королевстве. Группа мусульман, проживающих в Германии, выступила с критикой детективного телесериала, который якобы представляет мусульман в нелицеприятном свете. В частности, речь идет об эпизодах, в ходе которых в мусульманской семье происходит инцест и убийство дочери, которая намерена обратиться в полицию. В будущем году Дамаск станет культурной столицей арабского мира. В связи с этим в столице Сирии ожидается театральный и музыкальный бум. В Дамаск также приедут американский лингвист и левый интеллектуал Ноам Хомски, чешский писатель Милан Кундера и другие знаменитости. Ряд сирийских диссидентов считают предстоящие события эфемерными, поскольку некоторые сирийские интеллектуалы находятся в заключении. Английский театральный журнал «The Stage» назвал самой влиятельной фигурой в британском театре импресарио Кэмерона Макинтоша, который организовал прокат классических мюзиклов Бродвея и Уэст-Энда в Китае на китайском языке. Второе место занял композитор Эндрю Ллойд Уэббер. В Польше умер кинорежиссер Ежи Ковалерович. Ему было 85 лет. Его фильм 1966 года «Фараон» был номинирован на «Оскара». Его картины с успехом демонстрировались на крупнейших международных кинофестивалях. В Эстонии на 88-м году жизни умер прозаик и поэт Яан Кросс. За роман «Императорский безумец» он был выдвинут на Нобелевскую премию. Яан Кросс был узником нацистских и сталинских лагерей.
Игорь Померанцев. Новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжим культурные темы. 25 января в первом павильоне Мосфильма в шестой раз будет вручена премия Академии кинематографических искусств и наук «Золотой орел». Первый тур голосования закончен, номинанты на премию известны, рассказывает Марина Тимашева.
«Золотой орел» присуждается в 20 номинациях, и в 6 из них представлен фильм Никиты Михалкова «12». Причем в списке претендентов на звание лучшего актера все 12 сыгравших в этой картине. Те же 6 позиций у «Путешествия с домашними животными» Веры Сторожевой, 5 номинаций у «Простых вещей» Алексея Попогребского, 4 у «Артистки» Станислава Говорухина и 3 у «Монголы» Сергея Бодрова. Я называю фильмы, которые заявлены в основных номинациях, хотя имена Говорухиной и Сторожевой в списке лучших режиссеров отсутствуют. «Золотой орел» награждает также телевизионные сериалы. Тут «Билет в гарем», «Ленинград», «На пути к сердцу», «Девять жизней Нестора Махно», «Завещание Ленина» и «Кадетство». То есть продукция Первого канала, канала России и СТС. К изумлению кинокритиков, в списке актеров, номинированных за роль на телевидении, не оказалось Павла Деревянко, превосходно сыгравшего Нестора Махно. На претензии председатель экспертного совета Кирилл Разлогов отвечал, что таковы результаты голосования академиков. Вторая проблема состоит в том, что в списках фамилии людей, которые умерли, то есть Александра Татарского, лидера мультипликационного проекта «Гора самоцветов» и актера Андрея Краско, роль в телефильме «Частный заказ». Согласитесь, негоже заставлять людей делать выбор между живыми и мертвыми, но специальных призов у «Золотого орла» не предусмотрено. В номинациях нет и фильма Сакурова «Александра», но не по вине экспертов «Золотого орла» или членов Академии. Кирилл Разлогов объясняет.
Да, Александр Николаевич заявил о том, что он не хочет участвовать в конкурсе. На мой взгляд, такого рода заявления не имеют никакой юридической силы. К голосованию академиков, критиков или кого-то еще, кто решает, какие картины более достойны, мнение их авторов, с того момента, как картина публично показана и публично продемонстрирована, не имеет значения. К сожалению, президиум Академии не разделяет мои убежденности в этом плане. Коль скоро все художники, все понимают других художников, пошли навстречу Александру Николаевичу и картину из конкурса. Она не участвовала в голосовании академиков. Обычно это как бы причина этого психологически в том, что либо человек считает себя выше любого конкурса, либо, считая себя выше любого конкурса, не хочет оказаться в аутсайдерах. Хотя картина Александра лично, мне кажется, картиной выдающейся.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Возвращаемся к самой главной трагической международной теме последних суток, к убийству бывшего премьер-министра Пакистана, лидера пакистанской оппозиции Беназир Бхутто. Это преступление вызвало очень резкую реакцию и лидеров мировых держав, и международных организаций. О некоторых комментариях в русском интернете расскажет мой коллега Андрей Шароградский, рубрика «Политика онлайн».
Не уберегли. Интернет-сайт Лента.ру публикует комментарий Алексея Демьянова о памяти бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто, которая была убита в четверг в городе Равальпинди, где Бхутто выступала перед своими сторонниками. Представителям Пакистанской народной партии, которую возглавляла Бхутто, предстоит сложные выборы. Прежде всего, им необходимо определиться со своей позицией по отношению к перевезу Мушарафу, отмечает автор комментария.
Оппозиционный политик Бхутто, 8 лет прожившая в добровольной ссылке, оказалась, как ни странно, главным союзником и партнером Мушарафа. Оба политика считали главной угрозой для Пакистана растущий исламский экстремизм. После долгих переговоров между ними была достигнута неофициальная договоренность. Бхутто согласилась не чинить препятствий переизбранию Мушарафа на пост президента. Взамен власти сняли с нее обвинения в коррупции, позволили вернуться в страну. По некоторым данным, ей был обещан пост премьер-министра. Со своей стороны Мушараф дал слово, став президентом, оставить пост главнокомандующего и восстановить конституционный порядок, на чем настаивали почти все оппозиционные силы. До сего дня, несмотря на многочисленные препятствия и постоянно возникающие политические разногласия, это соглашение соблюдалось.
Мушараф, может, и не замешан напрямую в покушении, хотя о том, что на самом деле происходит за кулисами пакистанской политики, где важную роль играют спецслужбы, никто не знает. Но Мушараф виноват в том, что не сберег своего главного политического союзника.
То, что Бхутто пытаются убить, ни для кого не было секретом. В день ее возвращения из ссылки 18 октября в толпе ее сторонников, собравшихся в Карачи поприветствовать своего лидера, подорвал себя террорист-смертник. Более 140 человек погибли, несколько сот получили ранения. Это стало грозным предзнаменованием, однако Бхутто заявила, что не откажется от публичных выступлений. В этой ситуации заботу о сохранности ее жизни должны были взять на себя те, кому она была нужна, то есть Мушараф.
Теперь президенту ничего не остается, кроме как попытаться утихомирить ситуацию, пишет Алексей Демьянов.
Услышат ли сторонники убитой Бхутто и другие оппозиционеры Мушарафа? От того, смогут ли они договориться теперь уже без Бхутто, во многом зависит будущее страны. Хотя если с Мушарафом не захотят говорить, ничего удивительного в этом не будет. Беназир Бхутто всю жизнь боролся за превращение Пакистана в демократическое государство. По ее мнению, только демократические институты, правовое государство, а не полиция и не армия смогут спасти страну от исламских экстремистов. Ее трагическая смерть должна подвигнуть пакистанских политиков не к эскалации противостояния, а ко временному союзу перед лицом общей угрозы. За это и так уже пришлось заплатить слишком высокую цену, да и выхода нет.
Если нужно пожертвовать нашими жизнями, если нужно пожертвовать нашей свободой, чтобы спасти Пакистан и спасти нашу демократию, то мы готовы рисковать жизнью, мы готовы рисковать свободой, но мы никогда не будем готовы отдать нашу великую нацию в руки экстремистов.
Это был фрагмент недавнего выступления бывшего премьер-министра Пакистана, лидера пакистанской оппозиции Беназир Бхутто. Беназир Бхутто погибла от руки террориста 27 декабря. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане прошли похороны оппозиционного лидера, бывшего премьер-министра Беназир Бхутто. Верховный суд России признал законным отказ Центра избиркома зарегистрировать инициативную группу по выдвижению писателя и правозащитника Владимира Буковского кандидатом в президенты. Лидер профсоюза завода «Форд» в Ленинградской области Алексей Этманов оштрафован за нарушение правил проведения пикета. Специалисты выяснили, что послужило причиной взрыва вчера вечером на Манежной площади в Москве. Над входом в торговый комплекс «Охотный ряд» сработало самодельное взрывное устройство. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о контрабанде мебели для торговых центров «Гранд» и «Три кита». Дело направлено в суд.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит экономическая панорама, которую подготовил и представит Иван Трефилов.
Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-ноябре, согласно оперативным данным Министерства промышленности и энергетики, увеличилась на 2,3% по сравнению с показателем 11 месяцев прошлого года, более чем до 449 миллионов тонн. Крупнейшей в стране по объемам добычи нефти остается государственная компания «Роснефть». За ней в первой пятерке «Лукойл», «ТНК-БП», «Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть». Экспорт нефти за этот период составил примерно 236 миллионов тонн, что на 3,6% больше, чем в январе-ноябре 2006 года. Укрепление реального эффективного курса рубля в 2007 году составит 5%, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Вместе с тем, по его словам, последние годы этот процесс постепенно замедляется.
Происходит затухание темпов укрепления рубля. Если два года назад было 10,5% реально эффективного курса укрепления, год назад 7,5%, в этом году будет порядка 5%, и в близкой перспективе вряд ли будет больше этих цифр. Отношение к той или иной валюте зависит от соотношения между этими валютами на международных финансовых рынках. Если мы говорим, что у нас есть система бивалютной корзины, это означает, что если доллар будет укрепляться относительно евро, то он будет укрепляться относительно рубля.
Алексей Улюкаев также сказал, что Центральный банк России намерен пересмотреть прогноз инфляции в стране в 2008 году, повысив его на 1-2 процентных пункта. Согласно основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на следующий год, утвержденной банком минувшим летом, в 2008 году ставилась задача снизить инфляцию до 6-7%. Однако сейчас Министерство финансов и Министерство экономического развития и торговли прогнозируют темпы роста потребительских цен на следующий год в пределах от 7,5% до 8,5%. В текущем году инфляция в России составила 12% против 8% запланированных ранее. Как считает заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов, это связано с ростом цен на продовольствие, а также на нефтепродукты, в частности на бензин.
Мы сейчас видим эффект отложенного роста розницы вслед за оптовыми ценами, которые активно росли июль, август, сентябрь. При этом все первое полугодие 2007 года оптовые цены оставались неизменными, в зимние месяцы даже снижались. Поэтому экономическое объяснение этому есть, в том числе и рост мировых цен, и как следствие ростом ДПИ, как составляющая себестоимости, входящей сырой нефти на нефтепереработку.
Государственный банк ВТБ, один из крупнейших в России, продал свою долю в Европейском аэрокосмическом консорциуме EIDS Государственному российскому банку развития за 995 миллионов евро. ВТБ принадлежало 5% акций Европейского консорциума, купленных им в 2006 году за 1 миллиард евро. По словам президента ВТБ Андрея Костина, в перспективе этот пакет может быть передан создаваемой в России Объединенной авиастроительной корпорации, контролируемой государством. В состав Европейского аэрокосмического консорциума EADS входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров. В России неизбежен рост банковских ставок по кредитам и депозитам частных лиц, считает президент, председатель правления Государственного Сбербанка Герман Греф. По мнению экспертов, этот процесс неизбежен на фоне более высокой, чем ожидалось, инфляции, а также трудностей, с которыми сейчас столкнулись банки при привлечении заемных средств. Такое же мнение и у главы другого государственного банка ВТБ-24 Михаила Задорнова.
К сожалению, тенденция постепенного снижения ставок, она сначала прекратилась, а теперь шаг за шагом произойдет повышение ставок по и депозитам физических лиц, и по кредитам. Я думаю, что оно не будет очень значительным. Это все в пределах процента, 1,5%. Но надо понимать, что этого никак не избежать.
Японская компания Mitsubishi подписала соглашение о промышленной сборке в России своих автомобилей, заявили представители компании, не раскрыв детали проекта. Ранее японская печать сообщала, что производство на российском сборочном заводе Mitsubishi начнется в 2010 году, а его мощность на первом этапе состоит от 50 тысяч автомобилей в год. Объем инвестиций в проект оценивается на уровне 220 миллионов долларов. В качестве возможной площадки размещения производства рассматривается в частности Калужская область, где будет построен завод партнера Mitsubishi французской группы Peugeot Citroën. Всего правительство России заключило 12 соглашений с ведущими мировыми автопроизводителями о промышленной сборке автомобилей на своей территории. Этот режим предусматривает снижение таможенных пошлин на детали и узлы, ввозимые в страну, а также постепенное повышение уровня локализации производства, то есть доли комплектующих, выпускаемых в России, говорит первый вице-премьер Сергей Иванов.
В перспективе, конечно, нам нужно думать уже о следующем шаге или финальном шаге, об организации полного производства, не сборки, а производства автомобилей у себя на территории. Причем название автомобиля или марка автомобиля, модель автомобиля принципиального значения не имеет. Важно двигатель, шасси, все основные узлы и агрегаты автомобиля.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 64 копейки. На выходные праздники 24,54. Евро сегодня стоит 35 рублей 73 копейки. Курс на следующие дни 35,94. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Одна из старых предновогодних традиций в этой стране – разыгрывать друзей и знакомых. Сегодняшний день, 28 декабря, считается испанцами днем всеобщего надувательства, когда можно подшучивать над кем угодно, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Многих иностранцев испанская традиция шутить в этот день шокирует. Ведь 28 декабря католики отмечают День младенцев-мучеников или святых невинных в память об избиении младенцев в Вифлееме по приказу иудейского царя Ирода. Традиция шутить и веселиться в день памяти убиенных младенцев появилась в Испании еще в XVI столетии, во времена короля Филиппа II и священной инквизиции, когда любая вольность в отношении веры здесь наказывалась костром. Поэтому веселье в этот день исходило лишь от юродивых, которым дозволялось творить непристойности и собирать милостыню. В наши дни в Испании праздничное надувательство поставлено на профессиональный уровень и, естественно, коммерческую основу. Так телефонные компании предлагают вам набор платных услуг для обмана знакомых и родственников. К примеру, им может позвонить специально нанятый для этой цели актер и, представившись сотрудником банка, сообщить о необходимости срочно заплатить по неизвестно откуда взявшейся ипотечной задолженности. Причем объясниться с фальшивым банковским работником жертве розыгрыша будет непросто, поскольку этот служащий страшно заикается. Послушайте, как звучит этот розыгрыш. Я из банка. Я должен вам сообщить, что мы не получили оплату вашей ипотеки за 2 месяца. Телефонная компания предоставит вам возможность подслушать разговор и прервать его в любой момент по вашему усмотрению, то есть объявить вашему озадаченному приятелю, что речь идет всего лишь о шутке. Среди предлагаемых розыгрышей есть и звонки из полиции с сообщением, что недавно купленный вами автомобиль краденый, или что вы подозреваетесь в неуплате налогов, или что на вас поступило заявление от некой дамы, коллеги по работе. Используя свое служебное положение, вы якобы принуждаете ее к сожительству. Грубоватый командный голос собеседника не оставляет сомнений в том, что с вами беседует представитель власти. Здравствуйте, с вами говорит инспектор Гомес из полиции. Я должен вам сообщить неприятную новость. Нам поступило сообщение об ограблении вашей квартиры. Предлагается также звонок от ремонтной компании, которая сообщает, что под Новый год у вас будут менять канализационные трубы, или от некой эмансипированной незнакомки, которая горит желанием с вами познакомиться и приглашает к себе провести ночь. За умеренную плату телефонная компания организует профессионально исполненный звонок невесте вашего приятеля от обманутой девицы, которая расскажет, что ее жених – подлец.
Hola. Hola, bueno, perdona, oye, no te asustes, mira, soy Susana.
Ты меня не знаешь, меня зовут Сусана. Я подруга твоего жениха, я от него беременна. Большинство испанских розыгрышей особой утонченностью и оригинальностью не отличаются. Вот, к примеру, классическая шутка. Вырезать из бумаги человеческую фигурку маниготы и прикрепить ее скотчем или булавкой на спину знакомого. Подобный юмор вызывает у испанцев неимоверную радость уже на протяжении нескольких столетий. Из других популярных розыгрышей практикуется замена сахара в сахарнице на соль за завтраком. Отключение будильника, чтобы вся семья опоздала на работу и в школу. Вошли в моду в последние годы и компьютерные шутки. Самое простое – это напугать малоразбирающегося в технике приятеля, послав ему по почте предупреждение, что его компьютер заразился вирусом последнего поколения. В качестве спасения предложить ему открыть приложение вашего послания, в котором он найдет лишь надпись крупными буквами «Иносенте», то есть «Простофиля». На специальных интернет-страницах, посвященных Дню рождественских розыгрышей, дается множество советов, как подшутить над родственниками и знакомыми. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Новогодняя история из Испании завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через час 10 минут мой коллега Андрей Шарый будет подводить итоги сегодняшнего дня. Информационно-аналитический Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Ну, как и все последние дни, фактически занимаемся мы с вами подведением итогов года. Сегодня поговорим подробно об экономике и о социальных ожиданиях россиян, а также о проблемах здравоохранения. Это не особо такие новостные темы, но просто сейчас всем это интересно. А, собственно говоря, информационных-то тем сегодня две. Одна российская, одна зарубежная. Во-первых, Верховный суд сегодня признал законным отказ зарегистрировать кандидатом в президенты России Владимира Буковского. Этого решения сдали, конечно. Еще одно подтверждение особенностей российской судебной системы. Ну, в общем, об этом в первой части программы. А во второй поговорим о том, как приговоренные к каторге в Чаде французские гуманитарные работники возвращаются домой. Прибытие самолета ждут к 20 часам по московскому времени в аэропорт имени Шарля де Голля в Париже. Наш корреспондент уже прислал репортаж из Франции. Вот таковы главные темы эфира. Программу открою, как всегда, в 20 часов 8 минут.
Спасибо, Андрей. А подведение итогов года украинских политических продолжится через 10 минут на «Волнах свободы». Программа «Время гостей». В гостях у Виталия Портникова, советник президента Украины Олег Рыбачук и главный редактор газеты «День» Лариса Ившина. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Илина Ширяева. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы призываем пакистанцев в память о Беназир Бхутто не отказываться от демократии за торжество, которое она отдала своей жизни.
Это был акт жестокости, совершенный террористами, с которыми мы ведем борьбу.
В крупных турецких городах отменены массовые новогодние гуляния.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.